На эхе программа «Послужной список».
И снова с вами Яна Маргасова от газеты «Труд».
Да,
добрый
я здесь.
День.
Добрый. И Ольга Журавлева.
И Ольга Журавлева, да. А с нами размышления об имиджмейкере. Как это? Дума о ковпаке. Вот
да,
что-то в этом роде.
Да, и я хотела бы продолжить вот насчет маленьких хитростей, насчет большой хитрости, потому что есть у нас такая категория топ-менеджеров, которые сами себе представляют, какой должен быть их имидж, и часто не могут признаться в том, что... Наверное, он все-таки не соответствует. Есть такой пример. Руководитель подразделения крупного российского холдинга в сфере автомобильного бизнеса выиграл тендер и подписал эксклюзивный договор о сотрудничестве с одним из самых известных производителей автомобилей в Европе. Теперь большую часть его времени занимала общение с иностранными партнерами. Язык он знал блестяще, даже два. Но что-то было не то в общении, и он призвал на помощь консультанта и озвучил жалобу, которую сформулировал так. «У меня все время такое ощущение, что они, партнеры, не воспринимают меня всерьез, как-то смотрят на меня странно, на что-то намекают все время». И действительно, это была не его паранойя, а действительно его не совсем воспринимали так. И консультант начал разбираться, вот ходить с ними на встречи,
смотреть,
и
как
что,
на него смотрят.
Что выяснилось? Заказчику на тот момент было около 30 лет, светловолос, среднего роста, не очень крепкого телосложения, но
субтильный.
Выглядел еще моложе, да. И стараясь компенсировать этот, как ему казалось, недостаток, он надевал костюмы, очень дорогие, темных расцветок, с суперконсервативными галстуками в полоску на фоне белоснежных рубашек, носил такую черную толстую оправу, чтобы еще больше деловитости себе придать. И, по его мнению, все это должно было транслировать мысль «я взрослый, состоявшийся, надежный человек». Мне можно
а выглядел просто как переодетый.
Да, а сообщение, которое получали партнеры, звучало так: «Я недоволен собой, не уверен в себе и хочу произвести на вас впечатление не того человека, коим я являюсь». И выяснив вот эту причину, консультант, они занялись полностью его гардеробом. Причем, ты знаешь, вот дело
молодость,
касалось
это такой
только,
недостаток, который проходит.
Только гардероба. Изменили ткани, цвета и...
Более легкую оправу выбрали, да?
Вывод. Не бывает хорошего или плохого имиджа. Он может соответствовать или не соответствовать конкретному человеку.
Да, плохой костюм бывает, и хороший костюм бывает.
Здесь, видишь, здесь хороший,
да, если
костюм,
выбирать из хороших костюмов, то имидж консультанта, даже в политике и в обычной жизни, он, конечно, порекомендует просто тот, который, в котором вам комфортно. Но это можете оценить только вы, комфортно,
кстати,
вам,
да,
или нет. Айрат вот тут прислал вопрос. Здравствуйте, упрямого клиента бьете или жалко? Вы знаете, Айрат, я буквально это и спрашивала, ну, не в смысле бьете, а в смысле как? Вот с упрямым клиентом, особенно в политике. Мне говорили оба политтехнолога, что очень тяжело убеждать в каких-то вот в необходимости изменений,
конечно,
людей, особенно не очень молодых, которые попадают
тут
в такие,
вызывать доверие,
такие,
да,
дела. Да. А более того, Андрей Лебедев мне еще сказал, что для того, чтобы начать работать с политиком, успешно начать работать, нужно не только с ним войти в контакт, нужно убедить в том, что ты хороший тоже, произвести приятное впечатление на жену.
Точно.
На ближайшее окружение, на друзей, на политическую всю команду, которая работает по другим, как бы, направлениям, помимо имиджа. И только в этом случае все вот эти вот усилия будут направлены в одну сторону, и будет какой-то результат. Но, опять же, результат должен быть по фигуре. Не некий просто вот образ такой светловолосый, с кудрями и с большими глазами, который видится в голове. Но бывает так, что человек меняет образ не потому, что он... Не потому, что его там как-то научили, а потому, что так сложилось. А вот классическая история. Женщина мечтала похудеть, похудела очень сильно, и теперь выясняется, что шопинг ей недоступен.
Она не знает, как себе выбрать вещи.
Дело в том, что в такой ситуации, когда человек не может перестроиться от старого своего образа, уйти и перейти к новому, здесь действительно может помочь консультант. И вот что этот консультант может предложить, какая схема действий. Это не значит, что он снимет с вас все это и выбросит в мусорное ведро, и тут же заставит вас купить какие-то страшные, дорогущие вещи. Вот рассказывает нам Вургун, как это происходит.
Вот если брать классическое европейское понятие, да, имидж консультирования, там основной смысл заключается в том, чтобы человеку самому показать и дать возможность покупать и выбирать те вещи, которые как раз-таки наиболее выигрышно на нем смотрятся. Вы знаете, хороший консультант, как правило, зная там определенные параметры, там, снимая там цветовые координаты, там плоскостные объемные характеристики, может это сделать, во-первых, без самого клиента, а, ну, скажем так, вот мы, например, показываем на примерах. Примеры эти заключаются, там, если мы говорим о платьях, да, это различные вырезы горловин, различные длины юбок, фасоны и так далее, и так далее. Мы это человеку показываем, человек сам видит, что это ему подходит, это ему не подходит, и уже идет в магазин. Если ему необходимо, скажем так, еще и цвет наиболее выигрышный, да, он берет свою цветовую палитру после тестирования и уже идет с ней. Если он этого сделать не может, то, конечно же, в помощь ему консультант.
В общем, все к вашим услугам, только за самое, только обратитесь. С другой стороны, если вы не настолько запущены в этой ситуации, да, то вы можете, опять же, воспользоваться интернетом, набрать там имидж, стиль и найти кучу сайтов и выбрать тот, который вам...
Общем, да.
Там наверняка есть игрушки интерактивные, да?
Когда... Мне кажется, что если есть возможность...
Прически, помнишь, подбирали, да, фотографию свою,
да.
Копируешь, а потом там тебе разные
есть
варианты
даже
предлагают.
Даже компьютерные такие программы специальные, которые
да, подбирают. По подбору вот да, этих вот точно. Всяких. Но если интересно, если есть время, деньги и возможности, то, конечно... Неплохо было бы обратиться к специалисту.
Конечно.
Может быть, вы откроете
что-то
в себе что-то новое. И, кстати, это главный кайф профессии, в том числе и политического технолога. Когда человек под влиянием твоих советов начинает в себе что-то открывать, это большая радость. Вот так мне сказал Андрей Лебедев.
Угу.
И он вообще говорил, что изменения, которыми вот пытается внести имиджмейкер, да, это... Не только внешнее, естественно, и поведение, и манера говорить, но главное создать комфортные условия, чтобы эта манера говорить все-таки соответствовала этому человеку, чтобы поведение для него было естественным.
Конечно, инородное что-то вряд ли человек примет.
Ну, мы уже говорили устами наших собеседников о том, что инородное сразу видно. Когда человек действительно что-то такое совершает экстравагантное, то это потому что он так устроен, потому что он такой и есть. Но, с другой стороны, грамотный политтехнолог, он грамотно режиссирует такие вещи и предугадывает такие ситуации, где это можно показать в выгодном свете,
и которые,
а не,
кажутся нам
не наоборот.
Да?
Да, всякая хороша продуманная спонтанность, как мне объяснили в этой ситуации. Но есть еще такой интересный момент, что вот очень заметно, и, кстати, Андрей Лебедев говорил, что ему очень нравятся женщины в политике, заграничные, особенно вот как они себя несут, как они себя подают, как это все вообще. Сигалин Руайель, например, ему страшно нравилось.
Ну, да.
Мне, кстати, тоже,
мне
да.
Тоже.
Ну и вообще, и мы замечаем очень часто, что, например, если сейчас вот посмотреть фотографии Хиллари Клинтон там 15-летней давности, это просто небо
мне
и земля.
Мне вообще очень нравится смотреть до и после, если
да.
честно.
Что да. женщины очень меняются в политике. Ну, как это вот, может быть, с ними как-то по-другому имиджмейкеры работают? Ну, на самом деле, дело не в этом.
Скорее, а в чем же?
Скорее в том, что просто они начинают просто этим заниматься с удовольствием, и для них это становится важно, интересные возможности появляются. Но вот по поводу женщин в русской политике у Константина, в общем, есть некоторый скепсис.
Ну, к сожалению, в России женщины как политики не воспринимаются. И, наверное, когда женщинам удается там пройти там в какое-нибудь заксобрание там, да, или стать губернатором, им просто-напросто хочется выглядеть красивее. Вот. Но вне зависимости от их внешности, к сожалению, в России у женщины политика нет перспектив никаких.
И знаешь почему?
Почему?
Мнения разошлись, но главная суть остается той же. Оба политтехнолога мне ответственно заявили, что женщины за женщин не голосуют у нас в стране. Один высказал мнение, что наш избиратель предпочитает отца родного, а женщина не может для себя в качестве отца родного выбрать другую женщину. А другой пошел даже дальше.
Хотя образ матери должен быть сильнее, по идее.
Ну вот, тем не менее, все-таки женщин много, и они решают все. А кроме всего прочего, есть некая соревновательность, потому что когда... Красивая женщина, говоришь, ах ты фифа какая. А когда наоборот, она какая-то, ну что, господи, ну как она даже вот пошла бы лучше собой занялась. В общем, женщины какие-то вредные. Женщины, за вами судьба страны. Наконец соберитесь. Ну, вообще, есть еще несколько таких тяжелых моментов, касающихся имиджа.
Выговор с занесением.
Очень бурное обсуждение вызывает один вопрос. Когда вся страна, которая в состоянии это посмотреть, смотрит программы, где как раз меняют имидж по телевизору.
Ну, ведь правда, смотрим.
Это
смотрим,
очень захватывает,
обсуждаем.
Да. Ну, я не знаю, мне все время об этом рассказывают, это вызывает бурные эмоции у разных людей, потому что пришла вроде бы нормальная тетенька, из нее сделали какую-то страшную лохудру, считают одни.
Ну, из Золушки принцесс тоже делают, но
кстати, классический литературный пример имиджмейкера — это пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион», она же «Моя прекрасная леди». люди, когда вот именно имиджем занимались, не только одеждой, но и речью, только, и поведением. Кто шляпу спер, тот и тетку пришил. А, ну, правда, так оно и было. Вот. И есть у нас несколько программ, которые как раз занимаются вот этим. Вот они вызывают бурные эмоции.
Казалось бы, должны помогать.
Казалось бы, как раз тем, кто не вполне определился с имиджем, им должно быть полезно это посмотреть.
Берут настоящего человека.
Живого, настоящего, да. Показывают до, показывают после. Но вот Вургун на эту передачу смотрит тоже, в общем, со скепсисом.
Так как это прототип передачи, да, на BBC, вот «Трини и Сюзанна» есть, исключение составляет что, то, что там профессионалы за кадром, да, здесь, ну, я не буду никак комментировать, есть такая фраза, попытаемся отгадать, как художник-костюмер стал имиджмейкером. Примерно то же самое. Вы знаете, там очень частая проблема, которая, она просматриваемая, которая видна, это то, что женщину одевают, да? И это было бы очень показательно, если бы была, например, передача из серии «А что же стало потом?», да? Через сколько минут женщина сняла вот то, что на нее одели, и насколько ей это комфортно.
Ой, опять мы возвращаемся к тому же, да, что вроде бы, ну, нам показали, нам там же показывают еще и историю, да, что вот она увлекается тем-то и тем-то, она любит то-то и то-то,
причем
она занимается
ее
каким-то спортом.
Долгую историю до, да. Но никогда не показывают, что же с этими женщинами после. Научили ли их
краситься, выходит, что, по мнению вот нашего собеседника, скорее всего, истории после в большинстве случаев нет, потому что образ, который внешне, как картина, да, на телевидении выглядит хорошо, для жизни может быть и неприменим. А есть другой еще есть другой момент. Вот возвращаясь к имиджу в политике, там же ведь важно не только там разговоры, там все это такое, но и знаменитая история, как Франсуа Миттеран добрал недостающие голоса после того, как ему очень хитрый человек посоветовал чуть-чуть подпилить клыки.
Да, да, это история.
Чтобы улыбка стала, не вызывала, скажем, таких неприятных ассоциаций с вампирами там и прочим разным другим, да, и хищным
причем
каким-то животным.
Причем это на уровне подсознания,
да,
скорее всего?
Да, это такие вещи, которые вот... Я, кстати говоря, не добилась от наших политтехнологов волшебного какого-то образа, там, доверяет ли русский народ блондинам с голубыми глазами или еще что-нибудь. Но я спросила о том, есть ли какие-нибудь непреодолимые дефекты в политике. Вот что Константин отвечает.
Ну, вы знаете, непреодолимые дефекты, это, наверное, пожалуй, сам человек. Потому что вот любые политические технологии, любые предвыборные технологии, они дают определенный эффект. Можно создать какой-то образ, но, скажем, на небольшое время, хотя бы на период избирательной кампании. Но дальше будет человек работать в выборном органе, он будет работать с людьми. Если он не способен выстроить эту работу делать эффективно, то никакие политические технологии, я не беру, конечно, административный ресурс, это, скажем, грубо, но, к сожалению, в России действенно, не спасут его политическую карьеру.
Ну, в общем, тоже все совершенно очевидно. А если вы готовы рассказать историю про то, как вы сталкивались с разными образами, может быть, кто-то из ваших знакомых резко изменил образ?
Или были участниками вот этих передач, например.
Или просто ходили к специалисту и пытались... А может быть, вы пытались заняться политикой, и за вас взялись такие мрачные политтехнологи, которые просто пытались сделать из вас кого-то другого или наоборот. 363-3659, звоните, набирайте наш номер, рассказывайте, как вы сталкивались с этой профессией. Естественно, эта профессия для нас довольно новая. Но вот об особенностях именно русской политической жизни, российской политической жизни, сейчас еще несколько слов
как
скажет Константин.
На самом деле программа, она, ваша политическая программа, она мало кого интересует. Люди спрашивают и интересуются какими-то своими вопросами бытовыми, насущными какими-то, знаю, проблемами работы там, или семьи. И вот когда я проходил через избирательную кампанию собственную, приходил на встречи с избирателями, мне можно было только сказать, вот я такой-то, какое-то, да, соответственно, баллотировать по вашему округу. И все, после этого можно было ничего не говорить. Говорили люди. Только вот в конце этой встречи можно было подвести итог и сказать о том, как вы видите эти проблемы и как вы собираетесь их решать. Никто не спрашивал, а вы либерал или вы коммунист? Как там относитесь к принятию там какого-то там федерального закона? Этого нет. Вот, по крайней мере, у нас в России.
Удивительное рядом. Но после разговора с политтехнологами такая стала вырисовываться картина, что вот эти вот выборы, ну, как бы там на уровне там, регионов, городов и так далее, там вообще как бы человек выбирает партию, ну, уже в процессе. Ну, то есть, когда он понимает, что ему нужно пойти на выборы, он тогда уже ориентируется и как-то к кому-то там вот
Ну, знаешь, сам
придвигается.
Голосуй сердцем, в общем.
Все на эмоциях, значит, тем более важен имидж. 363-3659, что-то я не вижу бурной активности среди наших слушателей. Вообще вспоминается много всяких историй с имиджем, но вот мне иногда кажется, вот представь себе, что, например, у нас наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев отрастит бороду. В какой-то степени он станет похож на государя-императора Николая II, например. Это ему добавит, или это ему, наоборот, что-то там пару очков уберет? Ну вот, любопытно это все. У нас появились звонки, если ты не против, мы сейчас послушаем, как люди меняли имидж, или как видели, как это происходит. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Лена.
Лена, скажите, как у вас было? С имиджмейкерами встречались в жизни?
Знаете, я не встречалась, но настолько интересно вас слушать. Скажите, могу ли я узнать телефон вот консультанта, в частности, который у вас в студии?
У нас в студии сейчас нет консультанта. У нас консультанты сейчас выступали все в записи. Но я вам скажу, что в интернете вы найдете всех этих замечательных людей. Мы в конце передачи еще раз произнесем название сайта. Вот одного из, их на самом деле много, Private.ru. Но если хотите, то вы в интернете все найдете.
Конечно.
Если есть у вас кто-нибудь, кто может вам помочь
конечно.
В поиске,
да.
то я уверена, что вот компанию Мургуна, нашего собеседника, вы найдете.
Может
Спасибо вам, Лена, за звонок.
Спасибо, очень хорошая передача, здоровья вам.
Спасибо и вам тоже. Ну вот, кстати говоря, имидж для бизнесмена, актера и так далее, и политика, мы говорили, да, а вот для врача, например, ты понимаешь, насколько важно, когда образ врача вызывает у человека доверие, да? Вот есть медицинские руки, есть медицинская интонация, которая вызывает больше всего доверия.
Есть какие-то уже сформированные образы, которые
корпоративные, в том числе, да?
Ну, каждый может из нас представить, например, врача-хирурга.
Как мы с ним лично редко очень общаемся, даже если он с нами работает, мы, в общем, в этот момент обычно без сознания. 363-3659, может быть, кто-нибудь расскажет нам историю. Неужели никто из вас не был политиком? Я прям удивляюсь.
Ну, знаешь, у меня есть немного статистики, как всегда.
Ну, давай.
Например, вот эти вот все политконсультации и выстраивание имиджа политика. Мероприятия по формированию имиджа кандидатов в депутаты городской думы в период избирательной кампании насчитывают от 15 до 20 шагов только имиджмейкеров.
Ой, не пугай меня, давай сейчас быстренько звонок послушаем, ты потом про шаги расскажешь. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Роман.
Роман, вы имиджмейкер или вы пользовались услугами?
Я хочу рассказать о своем дяде.
Так.
Он живет в Минске, его зовут Олег.
Так.
И элементами его имиджа можно назвать то, что он служил в десантно-штурмовой бригаде и знает арабский язык.
Ух ты.
Да, и щеголяет.
И он поддерживает именно вот такой имидж, да?
Да, брутальный имидж мужчины, да.
Ну и как вы считаете, ему это как-то помогает в жизни, в работе, в личной жизни?
Да, он любит говорить, что те, кто не поддерживает, скажем так, имидж мачо,
Вы пропадаете, но я догадываюсь, Роман, что вы хотели сказать, цитируя своего дядю. На самом деле, в политике этим тоже пользуются, когда предыдущий, уже не очень любимый населением политик уходит. И если он как раз вот был такой мачо, такой весь, такой сильный, мужественный,
конечно,
то на контрасте лучше пойдет следующий, такой нежный, интеллигентный, в очочках и с тихим голосом. А если, наоборот, был такой вот мямля, рохля, который уже просто... Ну, потому что за несколько лет уже накопились как бы претензии, то тогда должен, наоборот, прийти такой вояка, такой вот крутой, с жесткой рукой и с зычным голосом. На самом деле все так просто, вот как у собачек Павлова, да, вот звонок звонит, и все побежали. Прям даже обидно. Хотя столько всяких тонкостей, мне это очень нравится. 25 шагов, ты сказала, к успеху, да?
Это только гордумы. А депутаты
это по имиджу?
Да, только работа по имиджу.
То есть сначала чистят ботинки, потом вправляют зубы? или как?
Я все хочу, кстати, добраться с тобой до ботинок. Вот.
Да, до ботинок
беремся. 60 шагов в предвыборной кампании депутата Госдумы. Я не представляю, что тогда у президентов, премьер-министров и так
далее. С рождения начинают. Там вживляют чип, и дальше уже работа идет. Ты смотрела там, я не знаю, про каких-нибудь там «Последний император» там, или еще что-нибудь? Сколько всяких тонкостей
знаешь,
было?
Я вот решила прочитать книгу, которая называется «Манипулятор» Чингиза Абдуллаева. Он как раз...
манипулятор?
Он как раз писал об политконсалтингах, выборах и имиджмейкерах.
Ты знаешь, мой любимый автор Александр Андреевич Проханов написал книгу под названием, по-моему, «Виртуоз», где тоже очень много уделяется места человеку, который занимается как раз политтехнологиями.
Стало
и вот именно, да, вот этими образами. Давай еще один звонок послушаем.
Да, конечно.
363-3659, ваша история про имиджмейкера. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Светлана.
Светлана.
Да,
вы меняли имидж?
Я не меняла, я меняла имидж человеку,
так,
который сейчас до сих пор работает депутатом Госдумы Российской Федерации.
Ух ты!
Ух ты. Ну и как, сильно пришлось менять?
Сильно очень. У вас совершенно неправильная речь, человек неправильно разговаривал, он вот прям такой от сохи.
Ну как, он поддавался? Легко верил?
Он очень хотел стать депутатом, поэтому он очень легко поддавался. Была целая команда, то есть это я делала не самостоятельно, были люди больше профессионалы, чем я, но для меня был невероятно любопытный процесс.
Но вы чувствовали себя вот этим вот пигмалионом, который прям лепит нового человека?
Да.
Это кайф?
Да. Невероятный кайф. Вот так вот в кино бывает все. Вот точно так же человек менялся, старался, учил русский язык, старался грамотно разговаривать.
Потрясающе.
И в итоге у него все получилось. Он стал хорошо одеваться, он знает марки одежды, знает нормальные марки машин. Теперь у него все замечательно.
И он живет теперь в этом образе гармонично, да?
Абсолютно. Я видела его не так давно. Прекрасно говорит с экрана телевизора и прекрасно говорит в жизни. Хорошо себя чувствует.
Отлично, Светлана. Спасибо большое.
Немного профессионалов. И все получится.
Понятно. Спасибо вам большое, Светлана. Вот все-таки я даже не знаю, что лучше. Самому изменить собственный имидж или поменять кому-то другому?
Да.
И со стороны так посмотреть. Да? Вот как, вот я думаю, что не зря существует столько фильмов и не зря все тот же самый Пигмалион шоу пользуется таким успехом.
Конечно.
Потому что это страшно интересный процесс. И поэтому, собственно говоря, у нас выходят вот эти передачи, где так нравится лепить нового человека. Да.
Да.
Ну, ты знаешь, у нас есть же еще и несколько, как обычно, дурацких вопросов, но мы их припасли в конец.
Три глупых вопроса.
Для начала вопрос, может быть, и глупый, но вот я все пыталась добиться. Если уж мне не сказали для русского избирателя, что самое привлекательное в образе политика, то я решила пойти от противного и задала Константину вопрос, какие образы для нас неприемлемы. Ну, мы знаем там разные периоды истории, разные страны, да, там бывали ситуации, когда там вот тот-то никогда. А вот там, если его застанут там с тем-то, то все, ему придется уйти в отставку или еще что-нибудь. Вот какие образы для нас неприемлемы? Мне кажется, Константин высказал довольно любопытную вещь.
Несмотря на как бы, то, что Россия считается достаточно бьющей страной, кстати, можно поспорить, но тем не менее, я не думаю, что у нас в политике имеют шансы люди, которые злоупотребляют спиртным. Либо их образ будет построен таким образом, как бы на близости к народу, да, что я вот тоже как бы люблю выпить. Вот сразу же, если вот, не дай бог, где-то это проскочит, то я думаю, что у этого кандидата шансов нет. Ну и вообще, мне кажется, что любой человек, который не способен показать, что он понимает чаяния народные и знает, как решить те проблемы, которые имеют место быть, он не имеет таких шансов. Несмотря на то, что все-таки гражданское общество в России не развито, граждан, вот именно в западном понимании, наверное, мы здесь и вряд ли сможем найти в достаточном количестве, но люди достаточно не глупые, и они хотели бы, чтобы, если этот человек станет начальником, то чтобы этот начальник хотя бы, по крайней мере, был человеком сообразительным. Это очень важно. Я думаю, что вот в этом плане можно как пример привести. Я думаю, Владимир Вольфович очень хороший политик, но на президентских выборах шансов у него никаких. Но, опять-таки, на честных, на конкурентных. Потому что если его чудачество для Государственной Думы еще, в принципе, как бы вполне могут подходить, то на пост президента народ России, я думаю, выберет достаточно взвешенного политика. Ну, что, собственно говоря, и показывали последние избирательные кампании.
Опять же, мы все вспомнили сразу яркими красками, все это нам описали, а теперь все-таки поближе к человеку. Любую или женщину можно научить носить каблуки. Вот меня этот вопрос занимает. Некоторые говорят, не умею. Можно ли научить? Отвечает Вургун.
Вы знаете, можно. Можно... Не буду приводить банальные цитаты. Можно. Можно. Еще очень частый вопрос у нас бывает, да, можно ли женщину научить видеть цвет? Вот можно. Если исключить человеческий фактор, и если очень нужно, то можно. Там женщина каждая носит каблуки по-своему. К имидж-специалисту, к нему всегда приходят с целью с определенной. И если женщина никогда не ходила на каблуках, да, или они просто не нравятся, она и не будет ходить. Ей будет настолько некомфортно, что заставить ее это сделать никто не сможет. Либо она, у нее внутри возреет такое недовольство и недоверие к консультанту, что второго, третьего или там еще какого-то раза не будет.
Ну и самый последний вопрос. Какая самая важная деталь в костюме, чтобы произвести впечатление, скажем, на деловой встрече? Опять же, Вургун отвечает.
У мужчин это ботинки. Костюм может быть немножко дешевле, на вид, на взгляд, да? Но ботинки должны, если мы хотим казаться респектабельными, ботинки должны, несомненно, быть дорогими. Ну, подороже, скажем так. У женщины, несомненно, конечно, туфли, потому что это видно. И качество туфель его видно по женской походке, например. Ну, несомненно, это костюмы, если женщина предпочитает деловой стиль и есть в этом необходимость. Потому что вот в настоящий момент времени люди все понимают ценность деньгам. И дорогим телефоном или аксессуарами никого не удивишь.
Под этим подписываются авторы этой программы Яна Маргасова.
И Ольга Журавлева.
Всем спасибо. Это был послужной список. До следующей субботы.
Всего доброго.